Глава 7. Алхимик. Максимилиан сидел на подоконнике кабинета Оберона. По его ладони кругами бегал паук. Паук был давно дохлый, высохший, лишившийся 3 лап, но быстрый и бодрый. Тьфу! Я не удержалась. Некромант молча выбросил паука за окно. «Пока ничего нового», — начала я. «Людоеды готовы взбунтоваться. Мне это не нравится и...»
«Зачем ты врала Гарольду, что будешь защищать замок?»
«Врала?» Он гипнотизировал меня своим пристальным черным взглядом. «Откуда ты знаешь вообще-то?» Пробормотала я. «Подслушивал?»
«Лена, ты вообще-то понимаешь, что такое настоящее сражение? С саранчой?»
«Послушай!»
«Тебе в самом деле плевать на твой мир? На твою маму?» Она тебя обожает, чувствует себя виноватой по отношению к тебе. Не умеет как следует показать свою любовь.
«Откуда ты знаешь?» — я опешила.
«Я с ней говорил, пока ты спала. Если тебя убьют, время в твоем мире постоит немножко, а потом пойдет, как раньше, только без тебя».
Он здорово нервничал. Его белое лицо сделалось совсем восковым. «Меня не убьют», — сказала я примирительно. «Мы найдем Оберона!»
«На!» — он протянул мне книгу. «Ищи!»
«Максимилиан!» Я помедлила и уселась рядом. «Ты ведь сам говорил, что изнанка...»
«Я не знал, что все так перепутано! Такие узлы... петли!» «Ну вот нашли мы эту книгу, и что? Попробуй отследить одну нитку в такой паутине!»
Надпись на корешке... «Чердак мира, 9861 год. Блестело золотом на солнце. Погода оставалась прекрасной. Волновалась трава, и тихо-тихо текла речка Ланс, и белели паруса на горизонте. Далеко-далеко на дороге пылил уходящий караван. Не верилось, что это люди, навсегда покинувшие родной дом. Прекрасный город, которому через 2 дня суждено превратиться в груду тлеющих головешек».
«У тебя есть ответственность перед своим миром тоже», — сказал Максимилиан, будто прочитав мои мысли. «Прежде всего перед своим миром, потом уже перед чужим».
Я хотела сказать, что королевство мне не чужое, но так и замерла с открытым ртом, потому что в этот момент воспоминание, давно уже ускользавшее, вдруг накрыло меня, как сачок накрывает бабочку. «Чердак мира!»
«Да?»
— обеспокоенно спросил Максимилиан. Я вспомнила, где раньше видела это название. В стекле витрины отражался большой светофор. Максимилиан стоял, скрестив руки на груди. Он был в черном одеянии мага. На этой улице оно выглядело как маскарадный костюм. Солнце играло бликами на зеркалах машин. Прохожие шли, не замечая странного одеяния некроманта. Книги на витрине не было. Я в ужасе подумала, что ошиблась. Я иногда останавливаюсь возле витрины книжного, просто посмотреть, что новенького. На особые покупки денег-то нет. Читаю я в основном библиотечные. Но у витрины отчего не постоять? С месяц назад мне на глаза попался «Чердак мира». Я даже входила внутрь и читала аннотацию на обложке. «Вот она!» Мы ворвались в магазин, наверное, слишком суетливо. Народу внутри было немного. Следовало спокойно подойти и взять книгу с полки, но я не могла удержаться. Схватила ее, блестящую, яркую, с золотыми буквами на корешке. «Чердак мира, 9861 год. Для младшего и среднего школьного возраста. Автор Царьков А.В.»
«А ну дай мне»,
— тихо сказал некромант. Продавщица за кассой смотрела на нас с подозрением. Максимилиан понюхал книгу.
«Типографией пахнет. Новенькая. Стерильно».
«Совпадение?»
«Не думаю».
Максимилиан уткнулся в книгу и быстро-быстро замелькал страницами. Ноздри его при этом раздувались.
«Царьков А.В. Скажи мне, Лена, а телефонные справочники в этом магазине продаются?»
У кассы собралась небольшая очередь, но девушка-продавец ни на что не обращала внимания. Она слушала Максимилиана. Некромант умел непостижимым образом догадаться, что хочет услышать человек, и сказать ему много раз именно это. Девушке казалось, наверное, что этот интересный парень в черном – ее добрый и давний друг. Через 5 минут Максимилиан знал, что Царьков А.В. – довольно известный автор, а через 10 девушка добыла и стала начальницей справочник Союза писателей. Через 15 минут мы вышли из магазина, причем я успела заплатить за книгу в последний момент. Максимилиан считал это необязательным.
«Больше так не делай!»
«Что я опять натворил? Почему страдает твоя нежная совесть? Может быть, потому что мы в бешеном темпе получили крайне важные сведения?»
И, не дожидаясь ответа, Максимилиан поднял руку. Остановилась первая попавшаяся машина – БМВ. Мужчина за рулем меньше всего походил на таксиста или на грача. Это был бизнесмен, который ехал куда-нибудь на заседание правления. В костюме с галстуком, окутанный запахом дорогого одеколона, с толстой барсеткой на заднем сиденье.
«Макс!» – я вцепилась некроманту в плечо. «Что ты делаешь?»
«Садись».
Мы вдвоем уселись у мужчины за спиной. Всю дорогу Максимилиан, склонившись вперед, плел что-то про проценты, текущий квартал, долю рынка, конкуренцию, какую-то несусветную чушь, от которой у меня зачесались уши. Мужчина кивал, очень довольный. Мне было страшновато. Власть, которую имел Максимилиан над людьми в нашем мире, нравилась мне все меньше и меньше. Кроме того, я ведь не каждый день влезаю в БМВ к незнакомым бизнесменам. Мобильник у водителя звонил, не умолкая, но тот будто не слышал. Так, под мелодию «Прекрасная далека» мы приехали по адресу, выбрались из машины, попрощались с водителем и нырнули в подъезд. Я перевела дыхание.
«Царьков Алексей Викторович», –
пробормотал Максимилиан, глянув на список жильцов.
«Лена, прошу тебя, просто молчи».
«С какой стати?»
Мимо нас прошла тетушка с собачкой. Очень подозрительно посмотрела.
«Вы кому, молодые люди?»
«К Алексею Викторовичу»,
– без запинки ответил Максимилиан.
«По поводу встречи с читателями».
Он потряс перед носом тетушки фирменным кульком из книжного магазина.
«Вот как!» – сказала тетушка чуть приветливее. «Боня, пойдем!»
И вывела собачку во двор, и я только теперь увидела, что подъезд, в который мы без труда вошли минуту назад, был заперт на 2 огромных замка – кодовый и магнитный. Максимилиан, не оглядываясь, двинулся вверх по лестнице. Мне ничего не оставалось, как догнать его. Дом был очень старый, с высоченными потолками и без лифта. Штукатурка потемнела и растрескалась. На подоконниках лежала пыль, клочья паутины свисали с карнизов, словно на чердаке мира, где 300 лет никто не убирался.
«Кто он такой, этот Царьков? Ты когда-нибудь о нем слышал?»
«Не слышал. Может быть, он никто. Но кажется мне, мы верно ухватились за ниточку. Сейчас и проверим».
На 5-м этаже Максимилиан остановился перед черной дверью, обитой пыльным дермантином. Ни секунды не сомневаясь, позвонил. Я позавидовала его уверенности. Мне бы так смело звонить в чужие квартиры.
«Кто там?»
– послышался недовольный голос.
«Соседи снизу!» – плаксиво затараторил Максимилиан. «Вы нас затопили! С потолка льется!»
«Где?»
Человек в ванной растерялся.
«В ванной, в кухне, в туалете!
Идите, посмотрите! Сейчас на 3-й прольется!»
«У меня ничего!»
Человек за дверью уже оправдывался.
«У меня все сухо!»
«Зайдите к нам в квартиру!» надрывался Максимилиан. «Мать все ведра подставила, тряпки подстелила, а у нас был свежий ремонт!»
«Да что же это за...»
заскрежетал замок один, потом другой. Дверь приоткрылась. На пороге встал человек в трикотажном спортивном костюме. Не толстый, не худой, весь какой-то округлый, будто надувная игрушка. На его лысеющей макушке торчали рыжеватые волоски. Максимилиан шагнул вперед. Длинные пальцы некроманта сомкнулись на горле писателя. Надувной мужчина слабо вскрикнул. Максимилиан, весивший в 2 раза меньше, втащил его в квартиру, будто котенка.